социальные процессы, которые охватили нашу страну, охватили Европу, все-таки не задали основное свойство человека – размышление, интеллектуальную деятельность. Ну вот в связи с тем, что вы в Академгородке являетесь основными потребителями знания, ну, какое-то время я постараюсь удовлетворить этот запрос. Вот, и, возможно, завяжется какая-то беседа. Ну, цель моего выступления, собственно говоря, многогранна. Я буду, так сказать, вы слушать меня, я буду слушать вас, и каким-то образом, значит, вот, будет явное и неявное собеседование. Действительно, как и в вступительном слове организатор сказал, что, значит, мое выступление, ну, каким-то образом вожено выступление. Я все-таки склонен считать, что Валентин Афанасьевич эколог, социальный эколог. Я эколог с природой. Действительно, мне профессионально пришлось заниматься очень сложными вопросами современного состояния планеты. Дело в том, что вы чаще всего слышите, видите, читаете, говорите вот, об экологии. Это экология ближнего порядка. Ну, между нами мы называем ее техноэкологией. Но основные цели, основной пафос той широко развитой и широко представленной в печати, телевидении, а не прочей экологии. Вот этот пафос состоит в том, чтобы показать, что технологии можно сделать, так сказать, ну, чуть ли не подругой вечной экологии. Ну что ж, надежды, как говорится, не всегда оправдываются. И то, что это так, вот, об этом говорит само состояние нашей планеты. Да, действительно, мировой форум, который собрался, значит, в Рио-де-Жанейро в июне, вот, в общем-то, впервые довольно серьезно вот, заговорил о некоторых общих тенденциях и в социальной структуре людей, и, что еще более важно, опять-таки, своей позиции, заговорил о планетном состоянии. О планетном состоянии. Но в связи с тем, что, так сказать, все силы ООН и ученые, так сказать, особенно так сказать, государственных организаторов, опять-таки вращались в тех идеях, вот, тех предположениях, фактах и актах, которые составляют, значит, можно сказать, экотехнологии больше, чем экологии, можно сказать. Естественно, что покрытие, значит, тематические покрытия общего экологического состояния планеты, вот, было небольшим. В чем же состоит, в общем-то, та трагедия состояния нашей планеты, вот, которая, в общем-то, и обосновала высказывание председателя комиссии ООН, который был вам зачитан. Вот, она состоит в следующем, что та модель, которой подчинено все человечество Земли, оптимизирует один параметр состояния человеческой жизни на Земле в качестве основной ценности. Этот параметр прибыль. Дальше идет целая серия невысказанных, так сказать, аксиом, что все, что, так сказать, наращивает прибыль, как говорится, свято, подлежит реализации. Это одна вещь. И вторая. Сколько бы мы ни испрашивали из земных методов, из земных состояний, из биосферы, машины, эти блага будут даваться, так сказать, как говорится, без всякого отдыха. И третье предположение, что инерциальное состояние процессов вот, и общей эволюции планеты Земля таково, что оно будет покрывать вот все то, что человечество выбирает и преобразует в связи с этой единственной экономической моделью своего бытия. Я думаю, что вот эти вот три вещи, собственно говоря, и лежат в основе вот такой не то что без ответственности, то в ответственности непонятно как забить. Вот такой формы человеческой деятельности. Причем, если вы посмотрите историю, то человеческая история действительно складывается из того, что то били геологи, то били робота, то били женщины, то мужчины и так далее. Цели были и состояли в том, чтобы приобрести то, что является желанием. Вот, наконец, людей на Земле стало 6 миллиардов и более. Люди мобилизовали у планеты, так сказать, забрали энергию и вещество планетарных количества и качества, но цели и задачи жизни, так сказать, деятельности и борьбы за существование остались прежними. Вот, собственно говоря, неудивительно то, что Станислав Лем, вам хорошо известный фантаст, пользует. Вот говорил, что как никогда сейчас назрела проблема того, чтобы политические деятели проходили тест, как говорится, во-первых, на здравый смысл, а во-вторых, на осведомленность, так сказать, жизни и плотных практик. Я не хочу, я свободно излагаю, как бы, детей у меня. И действительно получилось так, что все управляющие системы мира вот, намагничены одной структурой человеческой деятельности жизни. Но вот появляются первые признаки того, что дальше как нельзя. Как говорится, приехали. Вот, и это приехали складывается, так сказать, из многих фактов и актов состояния природы, состояния нашей планеты. Вот такая некоторая преамбула, которую я готов сделать вам подать. Дальше я перейду, собственно говоря, к небольшому такому комментарию конкретному, той схеме, которая перед вами. И видно, да, поднимать не надо ее. Это довольно интересно. Значит, что имеется в виду из тех основных процессов в человечестве и в природе. Что имеется в виду такое, вот, что должно, как говорится, нас, во-первых, настроить, так сказать, на более серьезный аналитический лад, а во-вторых, настроить на такой, значит, мыслительный процесс, вот, что называется, попытаться найти выход из создавшегося положения. Теперь еще одно замечание. Я не буду говорить ни о каком строе, ни о каком государстве. Мы занимаемся вопросами глобальной экологии. Вот сейчас вы себя на время почувствуете, так сказать, жителями Земли. Какие, собственно говоря, примеры? Вот есть такое социальное понятие гражданин мира, которое наделяются те или иные, так сказать, фигуры нашего, мира. И вот вы, собственно говоря, являетесь гражданами мира. Существами, так сказать, наделенными разумом на этой планете, именуемой Земля. И вот, значит, по мере развития человечества развилось, так сказать, и способы взаимодействия людей с окружающей средой, как мы говорим. То есть взаимодействие людей с теми силами, той информацией, тем веществом, которое, собственно говоря, и обеспечивает нам и жизнь, и жизнь. И вот в этой совокупной деятельности людей в 20 веке начали выделяться особые монстры деятельности. Вот. То есть это такие события, человеческие свершения, которые по масштабу и по качеству, как говорится, не имели прецедента. Ну, по крайней мере, естественно, истории. На первое место, вот, так сказать, меня правая, значит, наука,
Основные виды воздействий – это как раз те основные виды активной человеческой деятельности, которые являются вполне разрушающими механизмами для планеты Земля. Если я даже работаю в таком узком круге, так сказать, профессионалов, мы считаем, что человеческая деятельность, оснащенная современной технической, так сказать, возможностью, является способом внесения помех в функционирование организма Земли. Итак, я произведу еще одно слово организм. Деньги. Вот тех трех предположений, которые я вам говорил, опираясь на которые, высказывая или не высказывая человеческого разума, вот такие Земля предполагалась, как говорится, костной, мертвой, вот все терпящей, ничего не чувствующей. Но, собственно говоря, начиная с гимном Ригведы, так сказать, который вообще всю Вселенную рассматривает как жертвоприношение коня, как говорится. Вот. И древние мистики, и, собственно, мистики средневековые, в общем-то, больше землю считают живым существом. Чем она, собственно, и является? Ну, в нынешнее время о земле, как о живом существе, собственно говоря, с подачи Леруа, это философ Франции, вот, земля начала представляться, значит, ну, как некоторый организм, или как биологи говорят, организмический. Ну, среди геологии и физики существует организм. Я не знаю, что правильно, в общем, я думаю, что и то, и другое, в общем, отвечает своему смыслу. Так вот, Земля как организм. Ну, вы знаете, что каждый из нас является не только мыслительной чувствующей системой, но и физической системой. Вот. И вот физическая система состоит у нас там руки, ноги, голова, спина, грудь и так далее. Вот. Есть вещи, как состричь волосы, ногти, то это хорошо даже. Вот. Но если повредить глаз и ногти, то это очень плохо. Организм и, собственно говоря, и в нем и заложено очень строгое соподчинение и иерархия системе процессов. Некоторые органы, некоторые части тела, грубо говоря, становятся менее ответственными, другие более. Точно так же в отношении планеты Земля, принимая организменную модель, мы должны, так сказать, переносить, с учетом масштаба времени и пространства, вот это вот свойство жизненности. То есть, в таком случае я имею право предполагать, и в отношении этого предположения строить какие-то исследования генерации, вот, значит, что Земля тоже имеет более и менее ответственные органы, тела, системы и процессы. И вот оказывается такая любопытная вещь. Вы, наверное, слыхали, читали или по телевизору видели, что, говорится, обнаружение закономерности размещения полезных ископаемых. Обнаружение закономерности размещения полезных ископаемых. То есть в этом, так сказать, определении уже имеется очень жесткое утверждение о том, что полезные ископаемые, значит, располагаются закономерно. Раз они располагаются закономерно и сами по себе являются носителями долговременной закономерности, вот, значит, они особые органы. Это ее глаза, уши, плечи, так сказать, энергетические, информационные, так сказать, генераторы. Вот. А теперь в 20 веке на этот орган, на организм Земли накатывается волна технического прогресса. С задачей максимизировать силу. Вот. И оказывается, что как раз наиболее ответственные органы Земли, ее системы, процессы, и дела, вот, являются датчиками того, что мы называем двигателем. То есть они то и становятся, значит, объектом первоочередного воздействия. Объектом первоочередного воздействия. Вот как раз это воздействие здесь и названо ресурсодобычей. ресурсодобыча. Вот где-то начиная с так. Да, если что, через другого года, после далее, значит, за и до сих пор на нашей земле добыто более 140 тысяч месторождений полезных ископаемых. То есть найдены тела наиболее высокоорганизованные организмы Земли и изъяты. Ну хорошо, это или Бог меня спрашивает. Ну, не знаю, как это отвечать. И мы вынуждены считаться с тем, что это стало реальностью. Так вот, в середине 70-х годов, вот, в связи со спецификой, так сказать, своей деятельности, вот, по геологическим и геологическим процессам, вот, значит, мы начали тихонько, как говорится, подозревать, что месторождение полезных ископаемых играет очень значительную функциональную роль в существовании не только литосферы, то есть твердой оболочки Земли, но и они являются держателями геофизического портрета Земли, то есть геофизических полей, электрических и магнитных. Ну, есть Каламбур, что была, значит, гора магнитная, стала гора геомагнитная. Вот, значит, изъято. Вы не забывайте эту вещь, что когда разрушается там мрамор, когда добывается, так сказать, выкачивается нефть, газ, берется определенное там олово, золото и так далее, вы не думаете, что берется только вещество. На самом деле резко видоизменяется геофизические поля этих лес. Геофизические поля этих лес. Углублялись в это дело, и потом уже, так сказать, ну, переговаривались, как говорится, друг с другом, вот, обменивались, ну, предположениями, наблюдениями, фактами. Вот, в конце концов, обнаруживалось, в разных местах начали геологи докапывать. Что же такое? Вот одним из геологов, Балсанян, в Чите, вот, обнаружил такую вещь, что все месторождения, особенно железного, там, медного желтка, вот, характеризуются очень интересной, значит, электропульсацией суточной и сезонной. Суточной и сезонной. Причем эта электропульсация, вот, как потом, уже через несколько лет, а может даже через десяток лет, обнаружил, что эти пульсации очень тесно сопряжены с Тургором, вот, открытием устиц там и так сказать, размножением и ростом растительного мира. Это я вам говорю для того, чтобы вы увидели, как все связано со всем. Мы, люди, не являемся вот так, как нас учат. Во-первых, единственной во Вселенной, во-вторых, так сказать, ни от чего не зависит. А мы зависим от всего. Но эти зависимости скрыты для нас. Зависимость от зарплаты мне явно. Дали пол зарплаты. Хочешь, подкрутись, хочешь. Я сразу видел, должен дальше. Зависимость от того, что у нас давление, падение давления или сильная геомагнитная буря проходит мимо моего сознания. Но это не значит, что я вижу дальше. Это значит, что скрыто она может сформировать меня. Я очень вам, вас ко мне. И вот тогда оказалось, что мы не знаем не только Земли, но и себя. Но до того, как это все произошло, вот, было обнаружено еще ряд очень интересных фактов уже со спутниковой высоты. Оказалось, что Земля мозаичная в отношении электронасыщения. Где-то есть электронасыщенный участок, где-то менее электронасыщенный, где-то, как потом мы ввели новые термины, геоактивные зоны, геопассивные. Вот. Оказалось, что вот эти геоактивные зоны чаще всего тяготеют как раз опять-таки к крупным узлам, разломам и так далее. Опять вот эта вот закономерность геологии физической среды нас, значит, вытолкнула в новые постановки вопроса. конце концов была обнаружена такая вещь, что, так сказать, между глубинами, так сказать, и высотами Земли существует мощная энергоинформационный переток. Как мы говорим, вертикальный энергопереток. Несмотря на то, что мы говорим там атмосфера, ионосфера, магнитосфера, гидросфера, литосфера, все это кажется, что оно не только, так сказать, одно объемлет другое, но и одно проникает в другое. Но по определенным законам, по определенным каналам. И вот оказалось, что это что, значит, долговременный носитель месторождения Изя. Был нарушен вертикальный энергопереток. Естественный вертикальный энергопереток. И таким образом автоэволюция Земли вот, начала, как говорится, деформироваться. Но это полбеды. Значит, нарушили. Вот. Но дальше идет следующее. Для того, чтобы добыть, вы знаете, что значит, добыча осуществляется взрывами. Вот. Бурение, отпалка, взрыв, бурение, отпалка, взрыв и так далее. Значит, мы имеем колоссальную популяцию взрывов. Начиная от 56 мегатонн, так сказать, на новой Земле и кончая там 30 килограммами, так сказать, толового или какого-либо другого взрывчатого вещества, значит, в заборе. И знаете что, вот пока я вам говорю, уже несколько тысяч взрывов на Земле произведено. Ну давайте пока и локальный пример, региональный. Вот у нас Кумпас. Мы провели оценку мощностей, суммарных мощностей взрывов за год и суммарной мощности сейсмических процессов. Задом на этой же территории. Оказалось, что мощность взрыва и мощность сейсмической энергии, высвободившейся за счет сейсмических процессов малых и небольших макросей, землетрясений, малых и больших. Порядок. 73% от естественной энергии сейсмических процессов вот, добавляется 73% энергии взрыва. Что это такое? Оказывается, что не существует периодизация радиологических процессов. Это мы знаем и вы знаете. Так вот, эти взрывы привели к тому, что нарушена периодизация сейсмических процессов. Об этом геофизики и сейсмики давно говорят. Ну, именно поэтому происходит такая обстановка, что вы знаете, что не прогноз, то, как говорится, мимо. Ребят, а как прогнозировать? Я же не знаю, где еще взрыв на Марсе произойдет. Где еще будет искусственная стимуляция сейсмического состояния, или, как мы говорим, тектонофизического напряжения литосферного участка, большого или малого. И теперь вы знаете, что подземный ядерный взрыв за 30 килотонн. Вот. Сейсмическая волна обжимает ядро Земли. То есть проникает в мантию глубже. Вот надо вот это вот почувствовать. Насколько мощно сейчас человеческая деятельность внедряется и заменяет естественные эволюционные процессы Земли на искусственные техногенные процессы. Ну, тут можно много говорить о взрывах. Вы знаете, что они и мирные, и немирные, и в газодобыче, и в нефтедобыче, и везде были, не только, так сказать, молекулярные, но и ядерные взрывы. Это сейчас становится известно. Это было и с трубками мира, это было и в Урале, во многих местах. Это было и в Неваде, это было и в Австралии, это везде. Не надо думать, что у вас сейчас в связи с валом, так сказать, самоочерничивается, так сказать, припадки какого-то такого, раздирание рубашки на себе, мы говорим, что у нас ничего подобного. Мир смазан, как говорится, единой верой. И вера, значит, в прибыль, это абсолютная религия, и подчиняясь ей, все делают одно и то же. получается дальше. Еще одна мощная такая, значит, структура, дезорганизующая структура состояния планеты, это в связи с космическими успехами человечества. Это ракетный путь. Сколько раз мы на телевидении могли наблюдать, как и значит, ее беседа между журналистом и ответственным работником какого-то там научного или около научного учреждения, на том, влияют ли ракетные пути на климат, там, на энергию, на все и так далее. И глядя в глаза зрителям, говорится, да ну что вы. Так вот, очень сильно верить. Если хотите, о чем молчит, так сказать, ЮНЕСКО, о чем молчит, значит, и ООН, основной разбой геносфере и преобразование ее вещественного состава физико-химических процессов осуществлен уже более чем 5000 пусками ракет, больших нет. Вот буквально 3 дня назад я беседовал с одним товарищем, вернувшимся из Америки. Вот, а я его попросил, значит, там, в Калифорнии, Нью-Йорке, значит, с людьми, которые занимаются озоном. Вот, намерены или не намерены они как-то реагировать на то, что каждый пуск шаттла гасит от 10 до 40 миллионов тонн озона. А у нас всего на Земле всего 3 миллиарда тонн. То есть залп из тысячи, то есть из 100 шахтов гасит 96% озона. Так вот этот товарищ сказал, что на меня замахали руками, да ты что, через неделю после пуска озон восстанавливает. Вот. Но, что интересно, что по озону, как говорится, нанесен удар, вот после которого озоносфера не опарилась, то есть не пришла в исходное состояние, вот нанесен удар серии высотных ядерных взрывов 58-го и особенно 62-го года. Было взорвано 6 серий, ТЭК, Аргус, Оранж, Морская звезда и другие. Вот. А тогда был паритет. Американцы свои 5,4 мегатонны взорвали, мы свои 4,8 мегатонны. На эффективных высотах тоже. Что значит эффективная высота? Эффективная высота – это такая высота, взрыв на которой ядерный приводит к распахиванию озонового слоя. Вот. Ну вот все проверили. Так что вот когда где-то в конце 70-х годов появился термин там, она гораздо раньше началась, посчитана гораздо раньше, но, как говорится, мировая общественность клюнула на, так сказать, ну, вернее, вынуждена была реагировать на постинформацию. Так вот, вот эта серия взрывов привела к тому, что, значит, озон было нарушено динамическое равновесие. Вы знаете, что это фотогенерация озона на высотах 20-20 километров, там несколько слоев, он не равномерно, по вот. Ну а тут появились еще и очередные, значит, очередные удары. Я еще раз говорю, что каждый пускает, это шоковый удар по ветке атмосферы. Вы знаете, и вот что последние расчеты проделаны, то есть это не предположение, это, как говорится, факторный путь, труд, расчеты и вот. Оказывается, что 900 граммов водорода достаточно для того, чтобы светилась интерактивная группа в 3-4 раза, так сказать, ярче, чем фоновый состояние. Но ведь водорода ведь и выкидывает туда, в тонну. Вот. Теперь еще одна интересная вещь. Чем вот чревато, так сказать, для нас вот некоторая интегральная реакция ионосферы и ветки стратосферы. Дело в том, что воды сейчас в нижней ионосфере больше по отношению к фону, допустим, к середине 50-х годов, 24-26 тысяч раз. Это потрясающая цифра. Вот, появляется очень много нейтральных, так сказать, участков, а ионосфера, как говорится, сам Бог видел там, где находится план. Это не зира. Так вот оказалось, что это не так. Пожалуйста, сейчас заброшено туда вещества столько, что целая геносфера по газовому составу стала тяжелее почти на 40% по отношению к своему, значит, естественному весу.
Ну, если брать опять-таки из нас, допустим, поправиться на 40% за 11. Вот что сейчас происходит. Далее идет такая вещь. Энерговыработка и энергопотребление. Но вы знаете, что в 80-м году уже было реализовано, то есть выработано и реализовано 10 кВт энергии. Это 10-25-21 степени. Это если брать на какое-то, значит, сравнение с физическим процессом, допустим, сильной магнитной бури, то это 100 сильных магнитных бурь. Энергии на 100 сильных магнитных бурь в год. А в год сильных магнитных бурь максимум может быть 23-27. Вот. Теперь, значит, много рассказов, в том числе, в общем-то, рассказанных нам и лабораторными физиками, фундаменталистами, знаете. Они построили такой мир, вот, который создавался, так сказать, воспроизводился и доказывался лабораторными методами. И вот тогда, когда еще Саша Скринский, я могу так сказать, потому что взаимодействие было в свое время такое. Вот, когда, значит, он уже стал академиком, и я пошел к нему, вот, и начал ставить ряд вопросов, он говорит, что этого не может быть. Тогда пришлось подавать, значит, записи, пришлось подавать цифры, фотографии. Да, говорит, значит, опровергать трудно. Значит, это есть. Но это не наша задача. Физика себя не строила, он сказал, в таких больших предположениях и в таких крупных масштабах. И вот, несмотря на то, что себя физика в естественных предположениях и в натуральных масштабах не строит, тем не менее нам на мозги и сердца надето, так сказать, такое мировоззрение, вот, которое задержало развитие естественной физики. Но зато эта физика дала нам ресурсы добычи, ядерные взрывы, ракетные пушки. Вот. Несмотря на то, я не отказываюсь от того, чтобы там сказать вам, повредить ваше мышление или на что-то. Вы должны реально смотреть, чем является сейчас та среда, в которой мы находимся. И в которой вам придется организовывать свою жизнь, как говорится, ближе и дальше. Это тоже надо знать. И вот энерговыработка, кроме того, значит, вы прекрасно знаете, видимо, что существует, значит, масса способов утилизации этой энергии. Ну, как в термодинамике говорит, полезная работа. Так вот, на полезную работу от этого количества все-таки уходит гораздо меньше 20%. А где остальное? Остальное, оказывается, теряется. Это не потому, что где-то какой-то проект не оправдался. Да нет, по дороге на те же, так сказать, полезные процессы, вот это все. Вы знаете, что где-то за 50 миллионов уже длина мировых линий электропередач высоковольтных. Но мы знаем, что линии невысоковольтных электропередач, вот, в разных геологических и метеорологических условиях, как говорится, по-разному передают потребителю энергию. Были случаи, когда занулялась энергия на линии. Были случаи, когда перегорали все, так сказать, понижающие, повышающие трансформаторы, потому что в линии электропередач, как говорится, при определенных геомагнитных возмущениях шла колоссальная закачка. В Канаде, как только, так сказать, индекс буревой переходит за 8, там сразу снижает подачу энергии и выработка энергии. Понимаете, я этот факт вам говорю не для того, чтобы, как это интересно, для того, чтобы понять. Смотрите, идет диалог, электромагнитный диалог между технической системой и космической в данном случае. Потому что бури с высокими коэффициентами чаще всего бывают после неэффективных вспышек красок. Вот. Ну потом вы знаете, какие большие тепловые потери. В большом городе температура, так сказать, в центре города, там образуется очень такой спираль своеобразная такая, значит, тепловая. И в центре города на 5 градусов теплее, чем на окраине. Понимаете? Мы все-таки белый свет отапливаем. Дальше идет вот процесс перераспределения вещества. Эта вещь тоже такая отчаянная, ведь где-то около 11 кубов километров твердого вещества перерабатывается ежегодно. 11 кубов километров твердого вещества перерабатывается ежегодно. То есть дробится, сплавится, там, растворяется, крошится и так далее, и так далее. Получается сотни тысяч искусственных веществ. Получается новые совершенно в природе не встречающиеся условия радиационных состояний. Условия радиационных состояний. Вот все радиоактивные элементы, и торий, и уран, и тот же и калий, и радий, все они в природных связях, в природных условиях находятся таким образом, что их связывают минералы, они не движутся. Связывают малое количество, тут же осаждаются, и в результате не копится, значит, большое количество, значит, урана в одном месте. И в мире имеется только два случая так называемого ядерного природного котла, где-то в Габоне и, по-моему, в Австралии. Вот. А посмотрите, сколько ядерных котлов настроили. Посмотрите, какие длинные искусственные семейства элементов с изотопов в радиоактивном распаде. От миллисекунд, так сказать, до тысячи лет. Вот. Теперь появление криптохимизма. Вот у нас Кемерово под боком. Так там в атмосфере, когда она фильтр ловит, так сказать, получает и анализирует, то такие вещества в лаборатории не могут получить, а в городе, пожалуйста, понимаете? Значит, наряду с обычными естественными химическими процессами в дневной, ночной стороне, так сказать, Земли, вот пошли процессы, как мы называем, техноприродного характера. Техноприродного характера. Новообразованные процессы. Процессы, с которыми мы не встречались раньше. И наши организмы тоже. И, наконец, что интересно, ну, как мне один сказал товарищ из биологов в Московском государственном университете на экологическом семинаре, что на Земле надо оставить то, что нам нравится по красоте, и то, что нам нравится по вкусу. Ну, вот это вот я его высказывание, значит, назвал коллекцией биосферы. Понимаете, что жизненная наша, так сказать, пирамида строится не только на предположении, что, так сказать, все в человеке, все для человека, ничего подобного. Жизненный процесс – это хорошая такой пирамида и основа, это космический процесс. Как говорил Вернадский, что жизнь существует везде, но выявляется она в том или ином участке космоса в соответствии с качеством того или иного участка. Вот мы находимся в каком-то участке. Может, качество здесь таково, что мы таковы. Жизненный процесс непрерывный, вездесущий. Вот, и вдруг нам приходит идея, что вот нам надо так отредактировать, как говорится, ствол жизни, чтобы можно было приятно поглядеть и приятно скушать. Ну и чем это кончается? Это кончается тем, что мы десятки тысяч, так сказать, видов растений теряем ежегодно, тысячи животных, ну, насекомых, говорят, уже за 100 тысяч. Это насекомый наиболее такой распространенный тип. Вот такая редакция биосферы. Ну, теперь вот это понятное объекты воздействия, собственно говоря, характеризуя основные виды воздействия, я фундаментально характеризовал в каком-то смысле, значит, и то, на что воздействие. Вот, тем более этими двумя схемами вы можете хорошо это видеть цвет. Здесь стрелка еще указана. Значит, но я хочу немножко сказать еще о том, что начинается, так сказать, как бы новым видом.
языком знания в состоянии организма Земли. Вот тут еще вы видите, вы понимаете, геокосмос, который раньше, так сказать, ну как-то не фигурировал. Вот. И электромагнитный каркас. Ну, каркас можно взять в кавычки, но я оставил. Вот. Что такое геокосмос? Это нужная вещь, потому что заключение придется, так сказать, где-то на термин прилегать. Геокосмос – это, собственно говоря, верхний слой атмосферы, магнитосфера и магнитоотбойный слой. Геокосмос – это та внешняя часть тонкого тела Земли, невидимого, вот, которая, собственно говоря, и граничит с открытым космосом, магнитоотбойный слой. Вот. На дневной стороне, то есть на стороне всегда повернутой к Солнцу, существует такая большая подушкообразный такой вал. Вот. И, собственно говоря, магнитоотбойный слой вот, встречает солнечный ветер. То есть разреженные, ионизированные газы со стороны Солнца. Разреженные, ионизированные газы со стороны Солнца. Так что перед магнитоотбойным слоем образуется еще некоторый такой ну, рубец, что называется. То есть сгущение этих заряженных ионов. Вот. Потом они сползают и в каске, и в щели начинают в землю попадать в полярных областях. Вот, вот это является геокосмосом. Теперь электромагнитный каркас. Тоже интересная вещь. Вот, я вам уже говорил, что значит, по мере того, когда изымается значит, определенное тело, значит, геологически меняется геофизический портрет этого участка. Так вот, если мы это как бы вещество уберем, то останется очень интересная структура магнитных и электрических взаимодействий и состояний планеты Земля. Вот наша Земля очень вроде как небольшая, но очень с большим электромагнитным, так сказать, зарядом. Электромагнитным зарядом. Магнитосфера, говорится. Кстати, как раз вот наличие магнитосферы вот, является доказательством того, что жизненные процессы вот, на таких планетах могут иметь очень мощный характер. Очень мощный характер. И для массы Земли ее магнитосфера очень велика. Так что Земля предназначена, как говорится, как носительница живых форм. И все это заложено в электромагнитном каркасе. Теперь, ну вот, не зря Максвелл, как говорится, это уравнение написал. Дело в том, что электрические и магнитные, так сказать, силы, они находятся в постоянном взаимодействии, так сказать, в ортогональном, но неразрывном. Вот. Но если перейти, так сказать, на биосферные, значит, характеристики объекты, то все структуры, которые мы называем женскими особями, они более тяготеют к магнитным силам. Все особи, которые называют мужскими, значит, они тяготеют более к электрозарядным процессам. Вот, пожалуйста, вам еще одно тонкое сочленение. Вот наша планета, нас же питается, да и самые мы являемся электромагнитными пульсарами. Уже есть приборы, которые в расстоянии 12-15 метров ловят импульсы, электромагнитные импульсы сердца, которые могут магнитный заряд печени расстояние 6-8 метров. Мы тоже являемся, и каждый из нас тоже имеет свою магнитосферу. Вот такие, значит, некоторые новинки в характеристике того, что я вам назвал организменные модели Земли. Ну, дальше, вот люди технически воздействовали на все объекты планеты, а начинается, значит, реакция. Реакция планеты. Ну, экологические, биоэкологические реакции состоят в том, что в местах добычи месторождений вот через 90-220 лет, в зависимости от тектоно-физического состояния этого участка, идет так называемый геодинамический отклик. Пробку убрали. Пробкой я называю как раз руды, допустим, там медные руды или железные. Вот на Урале, на Южном, медно-колчеданные разработки сейчас, хоть их затыкай, не затыкай. Некоторые их уже пытаются детонировать, но все равно. Вот. Идет газовыделение, шелушение и горный удар. Вот. Постоянное время чувствительности Южного Урала оказалось порядка 120 лет. Постоянное время чувствительности вот там Средней Европы, Чехословакии, Австрия, Франции, вот там около 210-180 лет. Может, кто читал в газетах, что появились аэрозольные облака очень большие над Средней Европой. Сначала не понимали, откуда друг на друга считали, что это производственное, но оказалось, что это, в общем-то, значит, геодинамический отклик ранее выработанных участков. Дальше это геодинамическая вещь. Ну, вы знаете, что поступление и в гидросферу, вот, и в литосферу. В литосферу закачивает все, ну, вплоть до стирального порошка, когда надо добыть нефть и так далее. То есть вещество начинает, так сказать, очень интенсивно, как говорится, смешиваться. Вещество интенсивно смешивается. И мы сейчас, допустим, вблизи города не можем найти ни одного, так сказать, незараженного участка техногенными, как мы говорим, элементами. Вот и получается такая интересная вещь. Дальше я вам уже говорил, что изменение физического портрета оказалось вещью скрытой и наиболее угрожающей. Дело в том, что вот уже сказано, что сеть линий электропередач создает определенные, так сказать, контурные истечения электрозарядов в атмосферу и в геносферу, в зависимости от обстановки, в зависимости от того, над разломом или над месторождением положено там тот или иной участок ЛЭП. Вот, в результате Земля оказалась, значит, внешний ее геофизический портрет совершенно другой. И вот когда сделали ретроспективный анализ данных зондов, то есть это таких, запускали такие уже не спутники, а зонды, они уходят далеко, допустим, там к Сатурну, делают петлю, возвращаются и снова идут. Так вот, когда начали анализировать результаты съемки Земли, вот с этих уходящих от Земли зондов, то вот за 10-15 лет Земля сильно, как говорится, наэлектролизовалась. То есть наша выработка, глобальная выработка электрическая, не прошла даром для общего портрета и общего состояния Земли. Повысилась резко электрическая составляющая в состоянии Земли, и таким образом как бы сдвинуто вот электромагнитные равновесия, которые должны быть. Дальше вот я вам говорил о преобразовании геносферы. Дело в том, что запущенные туда вещества сильно видоизменили химию, естественную физику. Ну, наверное, знаете вы, что запущено было 100 тысяч иголок. Наверное, знаете, что с полярного, с юга, так сказать, запущена была нить константановая вот по всему этому. Иголки начинают опускаться, опускаются, они делают электрический разрез, вот, сильно, значит, электролизуются, и в магнитном поле начинают снова всплывать. Так что еще не все иголки, как говорится, выпали на землю. Вот. Это сильное видоизменение состояния самой геносферы, состояния геносферы. Ну, там много интересных вещей, но они требуют уже профессиональных терминов, я постараюсь, значит, их избежать. Вот возникновение магнитопульсации. Интересная вещь. В конце 70-х, в начале 80-х годов вдруг, так сказать, опять-таки зондами заметили, что некоторые динамические характеристики магнитного поля вот в магнитосфере, это уже расстояние 38-42 тысячи километров, вот, меняет свой характер, причем очень сильно. То, значит, так сказать, граница этого поля уходит на расстояние 42 тысячи, то опускает до 38 тысяч. А раньше этого не было. Начали, значит, выявлять, в чем дело. Оказывается, что и назвали это, значит, техногенной пульсацией. Когда воскресенье идет по земле, снижается промышленное, так сказать, потребление энергии, и тотчас чувствуется, значит, магнитосфера Земли чувствует этот факт. И все это выявляется вот в этой пульсации, семидневной пульсации. Ну, как говорится, эта вещь оказалась довольно суровый. Дело в том, что существует постоянное взаимодействие между солнечной, как в структуре солнечных земных взаимосвязей. Постоянное действие Солнца на Землю. Так вот, оказывается, семидневный этот, значит, цикл вот, начал отсекать те воздействия Солнца, которые являются, так сказать, короче 7 дней. Вот. Появились, как говорится, новые неурядицы с состояниями на сфере, с электронными поглощениями, с возмущениями, провалами и так далее. Вот. Дальше идет, значит, деформация вертикальных энергоперетоков. Это как раз что получилось. Я вам уже говорил, что изъяли месторождение, изъяли, так сказать, колонны вертикального энергоперетока, и Земля вынуждена, как говорится, выходить из положения, активизируя разломы. Это длинные трещины, они могут быть там сотни, даже тысячи километров. Вот. Длинные трещины Земли, проходящие на большую глубину. Хорошо, активизация разлома происходит, но и вертикальный энергопереток все же осуществляется, но одновременно с ним идет и, вот, так сказать, поджатие астеносферных или глубинных, так сказать, веществ. Вот в результате в некоторых эпизодах, даже мы замеряли, допустим, там ртуть или гелий, растет, значит, 6-8 миллионов раз, потом раз, через 3-4 дня снова все закрылось, опять нет ничего. Все тихо, все спокойно, все фоном является. Вот вам и активизация вот, новых видов энергоперетоков. Вот, так что если брать, значит, периодический хаос, это не мой термин, это термин академика Кондратьева. Под этим он понимает, он дает формулировку, определение, что климатический хаос является таким состоянием климата, когда, собственно говоря, климата нет, есть погода. Вот, и климат разбивается на все более мелкие пространственно-временные ячейки. То есть в одном месте, в небольшом месте сушит, в небольшом, как, на небольшом участке заливает, где-то холодно, где-то жарко и так далее. Вот это и есть, значит, весь этот процесс назван климатический хаос. Вот. Ну, о том, что он уже, как говорится, назрел. Термин климатический хаос, он ввел в 86-м году. Уже в 86-м году ясно было глобальным климатологам, что, как говорится, вот, все это равновесие вот, и автоклиматические состояния нарушены. Ну и, наконец, угнетение биосферы. Угнетение биосферы – это вещь для вас более чем очевидная. Это не только снижение разнообразия жизненных форм, вот, но это и снижение жизненности каждой еще из живущих форм, включая человека. Появление новых болезней, так сказать, и душевных, как говорится, и физиологических – это тоже факт в эту же сторону. Но, естественно, что не могли не заметить, как говорится, и вверху, и внизу, того, что с Землей происходит что-то не то. Вот появляется реагирование. Еще в 87 году мне пришлось заниматься вопросом в связи с озоном по линии ЮНЕСКО. Тогда же мы отшнуровали информацию о том, что надо, так сказать, хотя бы на порядок уменьшить количество старков, потому что в основном более 60% озона гибнет от ракетных старков. Тем не менее, значит, все было свалено на это, на фреоны, вот, на фторхлор там и прочие соединения. Все это так. Вот, действительно, хлор гасит и прочее, и фтор гасит. Но дело в том, что и алюминий гасит, которого сотни тонн горят, когда стартует шар. Пример. Или наша там ракета заготовка. Вот и получается такая вещь, что в целом, значит, реагирование началось на предмет, значит, спора между энергоразработчиками. Между энергоразработчиками, на самом деле. Вот. Вот тут тонкие вещи социальные проявляются, то есть общие качества людей. Вот. Значит, ну, вы знаете, что существует атомная энергия, она, в общем-то, конкурентоспособная. Вот. Но и существует очень мощная система нефтепотребления. Вот. И между этими двумя, так сказать, крупными, так сказать, единицами энергопроизводства началась, как говорится, скрытая и явная война. Вот. Но ситуация такая, что в конце концов ясно было, что значит, поступление СО2 носит уже действительно катастрофический характер, что значит, дальнейшее увеличение СО2 и дальнейшее такое же мощное потребление углерода, углеродного топлива приведет к резкому повышению, к шоковому потеплению, так называемому. Вот это таяние полярных шапок, подъем мирового, значит, уровня океана, геодинамические процессы, тут масса процессов. Вот то, что говорят, что вот поднимется уровень мирового океана, это менее всего, так сказать, это наименьшее зло, как говорится. Вот. Ну и получается любопытная вещь, что вопиющие факты стали уже предметом реакции мирового сообщества на уровне правителей государств. Ну что было обращено вот в Рио-де-Жанейро? Обращено внимание на том, чтобы снизить СО2, то есть ввести квоту на производство так называемых вот, значит, тепловых эффектов. Ну, озабочены тем, что идет дальнейшая убыль общего содержания озона. Общего содержания озона. Вот я геофизический и, значит, бюллетень информационный смотрел, был брали. Вот. И, в общем-то, для Европы вот 93-й год. Вот, значит, чреват тем, что может быть дефицита озона над самими европейскими странами более 40%. Эта вещь уже, как говорится, звонит с той стороны. Естественно, обеспокоенность по этому поводу. Вот, естественно, надо как-то реагировать. Но опять-таки, я все перелистал, все материалы, которые доступны были мне по решению Рио-де-Жанейро. Нигде нет, так сказать, главного, как говорится, значит, главной причины не указывается. Нигде не говорится о том, что надо прекращать ракетные пуски, особенно челночные. Вот, снова вопросы и снова патетика по поводу того, что надо против хладагентов подняться. Меня это страшно изумило, так сказать. Ну и разочаровало, откровенно говоря. Вот. Дальше, значит, в связи с тем, что внедрение биосферы стало очень близко к людям, вот, началась реакция и уже и в отношении состояния биоров. Вот. Был выработан документ в отношении сохранения видового разнообразия и так называемое рамочное соглашение в отношении сохранения лесов, которые являются легкими планетами, но это не прекрасно. Вот такая интересная вещь. А вот те видоизменения и те отклики планеты, которые являются, значит, ну, как говорится, решающими, они до сих пор, я подчеркиваю, до сих пор находятся вне внимания, вот почему-то, вне внимания, значит, управляющих структур мира. Это не значит, что они не знают это. Нет, это знают. И теперь, когда вы услышите, что ученые не знали, не предполагали, не рассчитали, не предсказали, это тоже неправда. И знали, и предполагали, и рассчитывали, и говорили, и явно искренне. Вот тут и вопрос, которым вам, наверное, придется заниматься, хотите ли того не хотите, но как живущие ответственные люди. На каком-то этапе каждый из вас станет перед вот жесткой такой задачей. А все-таки, почему не происходит то, что является, как говорится, здоровым и здравым? То, что сохраняет вот, и совершенствует жизнь. А когда смотришь на технический прогресс, то кажется, что его внутренняя и скрытая цель – это борьба против жизненного процесса. Парадокс, но факт. Если кто меня опровергнет, я буду очень рад, потому что такое заключение и для меня пессимистично. Вот ситуация такова. Дальше, если вы хотите, наверное, добил вас, но тем не менее, терпите. Вот, значит, формирование реакции Солнечной системы. Любопытная вещь, что, видимо, вот в состоянии Земли, вот, ее вклад в гомеостатичность состояния Солнечной системы становится неудовлетворительным. Изменение геофизического процесса, вот, по мнению многих гелиофизиков, становится заметным Вот, для организма уже всей Солнечной системы. И тут я вам, значит, выдвигаю на ваше, так сказать, размышление следующее предположение, что вот соборная человеческая деятельность, управляемая вот той моделью жизни, которой мы заданы, сделала вызов не только планете Земля, но сделала вызов Солнечной системе. Солнечной системе. И этот вызов не остался незамеченным. Вот мы это сейчас на исходе 22-го солнечного цикла, четного, очень мощного по целому ряду причин. Там есть в связи с минимумом, то есть в связи с тем, что... То есть я, опять-таки, прошу опровергнуть, утверждаю, что существует не только прямая, но и обратная связь с Солнцем. Солнце не только излучает, но и чувствует, то есть воспринимает. Теперь у нас есть в системе еще один мощный электромагнитный генератор – Юпитер. С очень мощной магнитосферой, с мощной системой вокруг себя, тоже с магнитосферами спутников и так далее. Еще в середине 70-х годов, да даже, по-моему, в начале 70-х, было отмечено, что между Юпитером и Солнцем существуют скоростные потоки, высокочастотные электромагнитные перетоки. То от Солнца к Юпитеру, то от Юпитера к Солнцу. Но опять-таки, в связи с тем, что Земля, как говорится, возникла, говоря языком, так сказать, вашим, в Солнечной системе, в радиодиапазоне, она в радиодиапазоне ярче Солнца на удельной площади, вот то произошло нарушение вот этих вот энергоинформационных перетоков между Юпитером и Солнцем. На что реагирует уже Юпитер? А реагирует он одним и тем же образом. Все увеличивает магнитогенерацию в отклик на то, что Земля наращивает, так сказать, электрогенерацию. До сих пор, хотя закончилось уже, так сказать, основное событие 22-го солнечного цикла, но до сих пор, значит, Солнце в корональные дыры, вот в плоскости эклиптики, засылает колоссальное количество замагниченной плазмы. Как в терминах Кима Иванова из Института физики Земли, вот, все время излучает магнитные облака. То есть электричество, электрической энергии мало, магнитной много. И вот в этих облаках сейчас, так сказать, все межпланетное пространство, ну, грубо говоря, забито этими облаками. Вот. Естественно, что все это движется. И Земля, так сказать, пересекает вот такую магнитонасыщенную среду межпланетного пространства. И, естественно, опять-таки, на полярными областями захватывает. И вот тут возникает интересная вещь. Ну, тут не только мое предположение, но, в общем, на семинаре пришлось его выставить. Что, по сути дела, мы сейчас на Земле имеем конкуренцию двух процессов в отношении, как говорится, стабилизации температуры на планете. С одной стороны, мы генерируем СО2, ну и не только СО2, и малый элемент, особенно СО4. С моей точки зрения, примерно говоря, сколько СО2 является, так сказать, парниковым газом, сколько метана. Его у нас на Земле страшно много. Вот. И чем теплее, тем больше становится метана, а чем больше метана становится, тем теплее. И вот это вот динамо метано-разогрева, это вещь вполне реальна. Значит, вот одна сторона – разогрев. Но дело в том, что существует очень ряд сильных предположений и расчетов, которые говорят, что чем более будет Земля набирать магнитной энергии в пасты, вот тем более могут оказываться наши охлаждающие процессы. То есть, с другой стороны, нас ждет резкий и мощный похолодание. И вот с помощью, так сказать, технических процессов мы сейчас, как говорится, по кромке какого-то такого очень узкого карниза движемся. С одной стороны, мы греем планету, высвобождая, значит, высвобождая парниковые ингредиенты. С другой стороны, мы вырабатываем электричество, привлекаем массу, значит, магнитной энергии и ее охлаждаем. Вот такое магнитоохлаждение. Вроде бы казалось все нормально, давайте дальше. Но нужно ли это Солнечной системе? Вот есть серьезные подозрения, что это вряд ли нужно Солнечной системе, потому что есть такие, ну, кто здесь, может, кто-то был, у нас недавно в Новосибирске была конференция по поводу состояния, значит, спутников на орбитах. Вот там целые бедствия, спутники, кто говорят, кто не говорят, кто молчат, кто значит, передают информацию. Вот последний, значит, образец потери информации, американский спутник, более там около 4 миллиардов стоил, запустили его, он спутник по громадной электрической сети, он за Юпитер улетал. Ну, он должен был 370 килобит подавать в секунду информацию, но он подает 0,7 бита в секунду, понимаете, то есть, как, грубо говоря, с дома. Вот и такие процессы на спутниковых, на устойчивых орбитах становятся все более и больше, все чаще. Вот. Естественно, что это заботит, вот. А люди продолжают пускать, потому что, сами знаете, надо видеть, посмотреть, а по спутниковой связи можно посмотреть все, что угодно. И вот получается такой некоторый замкнутый круг. Некоторый замкнутый круг. Но он размыкается очень просто, что, в общем-то, я уже в терминах Казначеева заключение сделаю, что человеческая популяция катастрофически слабеет. Человеческая популяция катастрофически слабеет. Вот. И, значит, вот это вот формирование реакции Солнечной системы, мне кажется, что в каком-то смысле перейдет из некоторого количественного такого опрашивающего режима в жесткий режим. Какой он будет, я вам не могу предсказать. Но, видимо, это будет все-таки электромагнитное воздействие. Это будут лучевые воздействия. Ну вот на этом я хочу остановиться. Спасибо за внимание.